Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня я предлагаю вашему вниманию два материала с портала «Православие и мир». Дмитрий Сладков «Разделить судьбу своего народа. Памяти царственных страстотерпцев». Эпиграф. Господь не иначе воздвигает святых своих, заставляя церковь свою канонизировать их, как только тогда, когда она в членах своих тяжко страдает, каким бы то ни было несчастьем. Преподобный Серафим Саровский. В день памяти святых царственных страстотерпцев, царя Николая, царицы Александры, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, мы молимся всем новомученикам и исповедникам российским, поминаем невинно убиенных и пострадавших героев русской трагедии XX века, все имена которых знает только сам Господь. И еще в этот день мы обращаемся с молитвой к преподобному Серафиму Саровскому. Вспомним вновь о том, что святой был прославлен при деятельной поддержке последнего русского государя, о почитании батюшки в царской семье, об исцелениях ее членов по молитвам преподобного Серафима. Вспомним о письме преподобного, которое передала Николаю II Паша Саровская. Вспомним, наконец, о рождении наследника Алексея после посещения Сарова царской четой. Непритязательный и смиренный батюшка Серафим оказывается непосредственно связанным с судьбами российской государственности. Прославление преподобного Серафима совершалось в преддверии тяжелейших для России лет. В 1903 году, практически одновременно с саровскими торжествами, в Брюсселе открывается Второй съезд РСДРП. В 1914 начинается мировая война. В 1918 гражданская война рвет Россию на части – Церковь подвергается невиданному со времен Римской империи избиению, а государя и его семью убивают. Перенесемся в наше время. В 91 году, всего через несколько дней после перенесения мощей преподобного Серафима, происходит фарсовый путч и территориальный раздел России, а после этого в 93-м политический переворот с пролитием крови. Разъединенность людей, взаимное недоверие власти и народа, бесстыдное соседство богатства и нищеты – наглая ложь политиков и их информационной прислуги, демонстративное отвержение самых простых правил нравственности – вот что до ныне угрожает самому существованию нашей страны и угрожает много больше, чем любые внешние враги, о которых нынче так много говорят. Храм на Крови в Екатеринбурге освятили в середине июля 2003 года, примерно за 2 недели до всероссийских и всецерковных торжеств в Сарове и Дивееве, посвященных столетию прославления преподобного Серафима. Не думаю, что такое соседство случайно. В обстановке 1903 года решительную поддержку государем прославления преподобного Серафима можно понимать и как попытку удержать грядущую кровавую революцию и гибель России, удержать, направив живую святоотеческую традицию на помощь тяжко больному синодальному православию. Последние десятилетия привычно повторяем устами, что, начиная с петровских времен, русская церковь позволяла государству подчинить себя, использовать как часть бюрократической машины, и что, умывшись кровью тысяч мучеников, отдавших жизнь за Христа, наша церковь возродилась. Но если это правда, если мы говорим это без лицемерия и всерьез, тогда нам должно быть тем более страшно повторить сегодня прежние ошибки, отделившие нашу церковь когда-то от значительной части собственного народа и разделившие нацию на ненавидящие друг друга классы. 100 с лишним лет назад государь не успел, не смог повернуть от пропасти государства и общества. Сегодня ситуация совсем иная, но не менее серьезная и трагическая, чем тогда. И хотелось бы успеть, хотелось бы найти то, что вновь сделает наш народ единым, в богатом и цветущем многообразии, но единым, и добиться этого – ни казарменным принуждением, ни подкупом, ни грубой лестью, ни выносящей мозг телевизионной ложью, ни призыванием темного духа взаимной ненависти и гражданской войны, но обращением к правде Божьей, к совести, свободе и достоинству каждого человека. Оставаясь жить в светском государстве и даже в малой мере, не возвращаясь к отечественному опыту государственного клерикализма, мы как народ, если мы народ, нуждаемся в общих героях, а настоящие герои народа России – это ее святые, так уж сложилось. Следует помнить, за что причислен к лику святых сам государь Николай II. Не за свои подвиги во главе государства, как Дмитрий Донской или Александр Невский, а за то, что, зная наперед о грозящей гибели, добровольно и сознательно разделил участь своего народа-мученика. Конечно, это не списало его земные слабости и ошибки, но сама его жизнь и память о нем перешли совсем в иное духовное измерение. В наши дни глубочайшее отчуждение власти от народа – главное препятствие на пути России в будущее. Ведь с точки зрения простого человека, вся элита давно готова, чуть случись что-нибудь на самом деле серьезное, улететь за моря, к своим семьям, банковским счетам и заблаговременно приобретенной недвижимости. И никакая объявленная сверху национализация элит ничего здесь пока не изменила. И никакой рост рейтингов ничего здесь пока тоже не изменил. Есть ли надежда на сколько-нибудь оптимистичное развитие событий на русской земле? Сможем ли мы найти решение нынешних проблем без войны, уже идущей совсем рядом с нами и внимательно глядящей в нашу сторону? Сумеем ли преодолеть все издержки и искушения начавшегося процесса национальной самоорганизации? Пока не знаю, жизнь покажет. Но в любом случае на нынешнем историческом перекрестке, в преддверии больших и по всему видно уже неизбежных исторических потрясений, которые нас ожидают, последнего русского царя и его семью уместно вспоминать с вопрошанием, готовы ли нынешние сильные мира сего до конца разделить судьбу своего народа. Вспоминать по всей русской земле, в Москве, Петрограде, Ливадии, Владивостоке, Тобольске, Екатеринбурге и в Сарове у преподобного Серафима. Еще одна публикация. Татьяна Краснова, старший преподаватель английского языка Московского государственного университета, основатель благотворительного движения «Конвертик для Бога». Сегодня я заглянула в свой блог на Фейсбуке и обнаружила, что мои записки читают более 2500 человек. Мой дневник в живом журнале значительно старше аккаунта на Фейсбуке, и там число читателей давно перевалило за 5000. Своей популярностью в социальных сетях глупо хвастаться. Передача «Дом-2» все равно популярнее, а стоит она на том же человеческом качестве, любопытстве. Чужая жизнь в освещенном окне, незнакомые люди за прозрачной шторкой, истории без начала и конца. Почти как в кино, только по-настоящему. Ну или почти по-настоящему. Много раз и по разным поводам я признавалась в любви к интернету, к удивительному сообществу незнакомых людей, готовых возникнуть из ниоткуда, из виртуального цифрового мира, и принести вам навстречу реальные теплые детские вещи, связанные мастерицей в Канаде для русских сироток, лекарства, купленные в России для украинской девочки, дорогую игрушку для таджикского мальчика, конверт с деньгами для любимого человека, заболевшего страшной болезнью. За многое я люблю интернет, и за многих я страшно ему благодарна. Но один из главных его уроков я учу с особым непередаваемым наслаждением. Я назвала бы его так, и тут оказалось. В первый раз в эту игру со мной сыграла молодая, красивая и чрезвычайно обеспеченная женщина. Из тех, кому все завидуют. Изумительная внешность, меха, лимузины, бриллианты, курорты, опера в Вене и мюзикл в Нью-Йорке. Оказалось, что она читает мой блог и плачет от жалости к незнакомому мальчику из бедной глухой деревни, заболевшему раком мозга. Вы не поверите, мы вылечили рак на ее деньги. Потом оказалось, что смерть одного знаменитого политика, над словечками которого смеялась вся страна, оплакивают сотни мамочек, которым он дал деньги на самые мудреные операции для их детей. Потом оказалось, что еще один никем не любимый политик содержит на свои средства одно из лучших московских лечебных учреждений. Потом оказалось, что хозяин сети городских ресторанов не просто помогает строить больницу для детей, а еще и самолично спас израненного пса и вообще дает деньги на кошачьи приюты. А еще оказалось, что человек, пишущий иногда резкие комментарии по разным поводам в смежных журналах, не просто умница и добряк, а человек с такой изумительной душой, что хочется обнять и беречь. Со всей Москвы к нему и его жене волокут всех лишайных, ободранных, с переломанными лапами и оторванными хвостами. И они всех кормят, лечат и пристраивают. Оказалось, что у коллеги по работе уже пятый, кажется, детдомовский ребенок дома привыкает к нормальной жизни, а у другой коллеги еще двое, а у приятельницы из Венеции еще две. Оказалось, что модная резкая журналистка – добрый и надежный человек. Оказалось, что мальчик, чья мама жаловалась мне на неудачи с поступлением в вуз, оказался потрясающим фотографом и волонтером, и не где-то, а в домах престарелых. Оказалось, Татьяна Краснова пишет в кавычках, Оказалось, что 100 людей по всему миру и всей стране готовы принять, накормить, утешить маму с больным малышом, папу-гастарбайтера, любимую заболевшую подругу. Остановите меня, или место на этой странице кончится, да и всего интернета не хватит. Я могу перечислять долго. У меня есть полная шкатулка этих драгоценных имен и ников, и сокровища мои дороже золота и бриллиантов, потому что это творение Божье, а значит, лучшее, что есть на земле. Вот почему я стараюсь быть невероятно аккуратной, когда говорю в сети с незнакомыми людьми. Они могут быть странными, невежливыми, резкими, неприятными, но я всегда думаю, а вдруг окажется? И знаете, я довольно редко ошибаюсь. Ну вот это такой удивительный, как мне кажется, повод для размышлений. Как часто мы вешаем на людей ярлыки, с первого взгляда делаем какие-то выводы о людях. А ведь может оказаться, что они совсем другие, не такие, как нам кажется. Умение увидеть в человеке самое лучшее, не уставать удивляться тому, как много в окружающих людях прекрасного, это, как мне кажется, одно из замечательных и очень христианских человеческих качеств. Напомню, что я сегодня читала вам две публикации с сайта «Православие и мир». Первая называлась «Разделить судьбу своего народа памяти царственных страстотерпцев». И хочу еще сказать, что на сайте замечательная подборка редких фотографий царской семьи. И публикация Татьяны Красновой, и публикация основателя благотворительного движения «Конвертик для Бога» Татьяны Красновой. На этом, дорогие братья и сестры, я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.